Совсем рядом с собой Вадим заметил странного человека. Он был высокий, худой, жилистый, с обветренным загорелым лицом деревенского комбайнера, которого переодели в почти новый костюм по случаю приезда областного начальства. Вынужденное состояние трезвости проявлялось в необычной живости подвижного взгляда и нервных движениях рук, живших словно отдельно от тела. Руки постоянно что-то делали, потирали ладони, описывали замысловатые загогулины в воздухе, перебирали пальцами, будто играли на невидимой гитаре. Неожиданно тот задрал голову и громко, что есть мочи, заорал, обращаясь к небесному явлению: «Кивни людям! Поведи глазами! Не будь иконой! Мне не нужно застывшее фото убитого трупа мертвого человека!» Женщина наклонила голову, слегка прикрыв глаза. «Ну, не верю!» — кричал странный комбайнер. «Экспрессии больше!» «Чего больше?» — спросил удивленный Вадим. «А черт его знает! Ведет себя как неживая! Почему думают, что у святых должны быть застывшие, словно от ботокса, лица? Потому что так проще, а нам проще не надо! Нам талант нужен, прости господи!» Комбайнер взглянул на Вадима. «Женщины!» — произнес он, словно все объясняя. «Из-за них выгнали в заше из рая! Они предают, изменяют, покидают своих сыновей, которым еще года не исполнилось!» Вадим вздрогнул, поняв, о чем тот говорит. Стало страшно. Сдерживая внутреннюю дрожь, испуганно спросил: «Вы кто?»
«Дед Пихто!»
— ворчливо ответил комбайнер. «Слыхал про такого?» Он потер ладони друг о друга и весело добавил:
«Сотворивший небо и землю, а еще, кстати, моря и все, что в них!»
Заметив удивленный взгляд мальчика, засмеялся. «Ну ладно, приврал, но немного. Только тебе признаюсь, не дед я Пихто, а лишь его конь в пальто!» Вадим очумело смотрел на странного незнакомца. Может, псих? Это бы многое объяснило.
«Я не псих», — обиженно продолжал незнакомец. «Во всяком случае, не больше, чем некоторые. Не станем показывать пальцами. Ведь ты тоже видишь эту красотку в небе?»
Мальчик кивнул.
«Кстати, другие нет. Ну, может, кроме одного такого чудака. А меня вообще никто не узрит, кроме тебя».
Вадим молчал. Творилось что-то странное, но удивительно. Загадочный человек ему нравился.
«Нарекаю тебя Вадимиром, сеющим смуту, спорящим с миром!»
Незнакомец неожиданно прервал сам себя и, подмигнув, пояснил:
«Будешь боец отморозок, чтобы и свои, и чужие вздрагивали. Ну ладно, надоело, пора заканчивать».
Он запрокинул голову, открыв рот, вдруг превратившийся в огромную пасть, и рявкнул, будто волк на луну:
«Стоп! Закончили!»
Небесная женщина вздрогнула, сложила руки перед грудью, слегка наклонила голову и исчезла. Вадим был озадачен. Почему небесное дева слушается этого безумного грубияна? Впервые он почувствовал непознаваемость женской логики. Они подчиняются, чтобы победить. Неодолимая и несгибаемая слабость против беззаботно неосторожной силы. Мысль была нова для подростка — и почти сразу сгинула в хаосе непрекращающихся событий. Со стороны дома правительства примчался человек и скороговоркой прокричал, чтобы сразу бежать дальше с благой вестью.
«Войска отступают! Похоже, им дали команду уходить!»
В толпе возникло ликование. Кричали «Ура!», «Ельцин — герой!», бегали и обнимали друг друга. Словно неизвестный режиссер наконец закончил трудную сцену на прощание, бросив в толпу статистов. «Это было хорошо!» «Всем премиальные и отдых!» Комбайнер незаметно растворился во всеобщей суматохе, оставив после себя ощущение произошедшей в душе перемены. И самое пугающе непонятное было то, что Вадим не знал, в чем она заключалась. Остаток ночи прошел относительно спокойно. Утром выяснилось, что победила демократия. По телевидению наперебой выступали политики, наконец-то определившие свою позицию. Все они осуждали ГКЧП и поддерживали Ельцина. Ближе к ночи пришло известие об освобождении Горбачева. Но эту новость Вадим узнал уже дома, по телевизору. Гражданской войны не случилось. Чудом. Только Вадим и, возможно, загадочный конь деда Пихто, да небесная женщина, знали, что это было за чудо. Отец почему-то не обсуждал эту историю с сыном. У него появилось множество новых забот. Прихожан с каждым днем становилось все больше, а значимость настоятеля церкви в глазах новой власти неизмеримо возросла. Теперь святого отца часто приглашали на городские торжественные мероприятия, где он сидел в президиуме рядом с руководителями города. У церкви, наконец, появились деньги, и была затеяна масштабная реконструкция подворья. Сияющий златом дом Божий полюбили новые прихожане, накачанные парни с бритыми затылками. Старушки поспешно крестились при виде благоприобретенных братьев во Христе. «Зачем ты пускаешь в храм бандитов?» — как-то спросил Вадим отца.
«Даже Иисус простил грехи кающемуся разбойнику».
Кающихся разбойников вокруг отца становилось больше. Они давали церкви щедрые пожертвования, замаливая только им ведомые грехи. После школы Вадим решил поступать в МИИТ, на факультет строительства мостов.
«Почему МИИТ?» — удивленно спрашивал отец.
«Папа римский, понтифик, что переводится как «строитель мостов». Иисус Христос был плотником. Самый мистический религиозный орден, масоны, организован гильдией каменщиков-строителей», — объяснял Вадим.
«Я хочу понять, что за мистическая профессия — строить мосты?»
В институт Вадим поступал кандидатом в мастера спорта. Знающие люди посоветовали, прежде чем сдавать экзамены, зайти на спортивную кафедру. Там, увидев его квалификационную книжку, заявили: «Спортсмены институту нужны, и поступление гарантировано. Есть, правда, одно условие — надо лично прийти на экзамен».
Вадим на экзамены не только пришел, но и сдал их на все пятерки, чем искренне удивил представленных спортивных кураторов. Он не стал жить в студенческом общежитии, а продолжал ездить на подмосковной электричке домой. Дорога занимала полтора часа, и он успевал сделать большинство заданий, сидя на жесткой деревянной скамейке, впахнувшем мочой, едой и насквозь продуваемом сквозь разбитые или перекошенные окна в вагоне. По выходным ходил к отцу на воскресную литургию. Тогда же случился первый секс с 30-летней прихожанкой, выгодно отличавшейся от обычных церковных бабушек. О ее жизни он знал мало. Замужем то ли за летчиком, то ли за моряком. Во всяком случае, муж пребывал в постоянных разъездах. Женщина пахла горячим потом, будто забродившее крыжовниковое варенье, и совсем не походила на маму. Их первая ночь оказалась похожа на битву, которую он, наверное, проиграл. Постепенно Вадим освоил тактику и стратегию любовных сражений. Дама была ему неприятна и одновременно невероятно притягательна. Хотелось ударить и сразу расцеловать, любить и ненавидеть, обожать и презирать. В ее глазах светилось древнее желание получить весь мир, и, глядя сквозь слезы на оставленный тесноватый рай, решительно доесть запретное яблоко. Взять любовь, забрать нежность, впитать энергию и силу, насладиться вниманием, милостиво принять дары, будь то скромный букетик полевых ромашек или все золото мира. Она была совершенным капканом, и стальные объятия охватали любую жертву, задевшую тайную пружину ее сердца. Волею случая сейчас он стал очередной вожделенной добычей. Лежа в жарких объятиях любовницы, пришел к выводу, что женщина — одно из самых загадочных творений Господа. А еще через какое-то время внес уточнение. Скорее дьявола, ведь нечистая сила — основа их могущества. Вот почему девиц не допускают к алтарям и святыням. Зато они хранители очага и кухни, поскольку от мира сего, а совсем не от чистого сияния божественных сфер. Через месяц любовные сражения сменились тихой упорной борьбой, а когда это перешло в разряд утомительной возни, они расстались. Странно, но Вадим ощутил, что его бросили, предали. «Любимые всегда покидают нас», — возник закономерный вывод. «Наверное, женщины и мужчины существуют в разных мирах, как рыбы и птицы. Некоторые птицы могут долго находиться под водой, а есть рыбы, умеющие летать». Иногда пингвины способны не дышать 18 минут, но рано или поздно и им приходится вылезать за глотком воздуха. Вот и любовь вспыхивает и мгновенно прогорает. В институте было интересно. Особенно впечатлили вантовые мосты, которые, казалось, парили в воздухе. И это было настоящее чудо. Он находил мистичными формулы сопромата. Философский камень таился в математике. Цифры не существуют в материальном мире, а возникают лишь в пространстве нашего воображения.
Однако они дают возможность создавать новую реальность, а ведь это и есть волшебство».